Станислав Александрович Белковский, добрый день.
Сергей Александрович Бунтман, здравствуйте, всех приветствую.
Что-то чат у нас молчит, я не знаю, может быть, все чатлане пошли в школу.
На
Вот.
озере Чат, может быть, бродит жираф, как известно.
Да, на озере
Я
чат.
отвлек внимание собравшихся.
Да, может, они делают уроки все, и наконец-то взялись за ум все чатлане. Вот, и теперь учат всевозможные предметы, особенно те, которые ввели в школе. Вот, нет, москвич говорит всем привет, так что все нормально у нас есть. Ну что ж, у нас раньше, вот говорил, я помню, Александр Григорьевич нам с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в интервью, что парламент перетрахивали и будут перетрахивать. Вот. А теперь вот уже не скажу с каким акцентом, но перетряхивается правительство Украины. Вот с чем это связано, как вы думаете, имеются ли какие-то последствия? Кроме заявления, что нам нужны новая энергия, новое горючее, вот в том, что сейчас происходит.
Ну, новый горючий нужен хотя бы потому, что Украина официально отказывается от транзита российской нефти и российского газа с 1 января 2025 года. И, видимо, вместо российского газа будет азербайджанский, точнее, это будет тот же российский, но под азербайджанским флагом. Так что здесь, как всегда, сказать, определенный элемент цинизма в формуле природного газа будет присутствовать. Ну, здесь два тренда, не побоюсь этого слова. Первый – это позиция Соединенных Штатов Америки, которая недовольна частью окружения Владимира Александровича Зеленского. И результатом этого стала отставка, пожалуй, одного чиновника, заместителя руководителя его офиса Ростислава Шурмы. Господин Шурма – это бывший топ-менеджер группы Рината Леонидовича Ахметова, богатейшего человека Украины,
Да.
который, собственно, специально пришел в свое время в офис президента, чтобы принести туда знания о том, как олигархи уклоняются от налогов, где у них кубышки, чего и как. В этом качестве он был довольно полезен, но, так сказать, видимо, эта полезность в определенный момент исчерпана. И теперь господин Шурма, по слухам, переезжает в Германию, может быть, даже в Баварию, с тем, чтобы залезать раны, особенно минувших 2,5 лет. А перестановки в правительстве носят не столько концептуальный характер, но в смысле не то, чтобы вновь пришедшие люди сильно отличаются по своим воззрениям и приоритетам от ушедших. Это скорее консолидация власти. Потому что за время пребывания Владимира Александровича Зеленского на президентском посту, это больше 5 лет, напомню, что в мае истек его официальный срок, но сейчас, поскольку не проводились и не проводятся президентские выборы, он автоматически явочным порядком продолжается. А, соответственно, особую роль в его окружении приобрел Андрей Борисович Ермак, руководитель офиса президента, который де-факто совмещает полномочия и функции нескольких ключевых министров, включая министра иностранных дел. Поэтому люди, которые пришли в исполнительную власть до и помимо Ермака, они стали не нужны. То есть это укрепление вертикали, которое замыкается в конечном счете на Зеленского, а промежуточно на Ермака. Что особенно важно, потому что все-таки выборы когда-нибудь случатся. И, скорее всего, ну, они случатся тогда, когда можно будет приостановить действие военного положения. Может быть, это удастся сделать даже в 2025 году, вряд ли раньше. И тогда, конечно, и господа Зеленский и Ермак заинтересованы в том, чтобы власть была максимально в их руках. Тем более напомню, что формально Украина не президентская республика, а парламентско-президентская. Парламент главнее. Именно парламент формирует правительство, и представителем парламентского большинства, а не президента, является премьер-министр. В настоящее время Денис Шмыгаль. И надо сказать, что было немало слухов в минувшие месяцы о том, что и Денис Шмыгаль покинет свой пост. А его место займет его первая заместителька, министр экономики Юлия Свириденко, которая также в максимально возможной степени близка к Андрею Борисовичу Ермаку. Но пока этой рокировки не случилось. Вот. Но де-факто, поскольку президент Зеленский через свою фракцию «Слуга народа» контролирует парламентское большинство, и неформально все руководство парламента замыкается на него, то Украина только формально парламентская президентская республика, а фактически исполнительную власть де-факто, а не де-юре, формирует президент, что мы и наблюдаем, и он хочет укрепить свои позиции на очередном сложном витке непростой современной украинской истории.
Я читал заголовок, в котором было, в виде вопроса, в котором было сказано, почему украинцы на это не обратят, особенного внимания.
Но украинский народ в целом едва ли, во-первых, потому что, в отличие от Российской Федерации, где у нее нет никаких прозрачных механизмов публичной политики, а в Украине они по-прежнему есть, несмотря на войну и военное положение. Во-первых, кадры ротации в верхах происходят довольно часто. И само ничего сенсационного в этом нет. Это Владимир Владимирович Путин, человек очень консервативный, поэтому он меняет своих чиновников очень редко и только в случае крайней необходимости. И даже если чиновник совершенно не справляется, но доказал свою абсолютную лояльность, он может сидеть на том или ином посту сколько угодно долго. Поскольку лояльность есть главный критерий эффективности в системе власти типа путинской. А в Украине и так постоянно идет, так сказать, смена составов. Вот Денис Шмыгаль, который уже занимает свой пост с 2020 года, это абсолютный старожил по украинским меркам, уже засиделся и пересидел все, что только возможно. Это, я говорю, в Российской Федерации по 15-20 лет чиновники сидят, и конца и края их сиденья не видать. Вот. А во-вторых, потому что, естественно, все эти кадровые перестановки не затрагивают главных, ключевых вопросов украинской жизни, которые в первую очередь относятся к войне. И, так сказать, и здесь качественная разница между теми, кто убыл и прибыл, нет. Ну, скажем, был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, которого еще назначали в прежней административной, не политической, а административной реальности, когда при Борисе Ермак не был так мощен и эксклюзивен, как сегодня. Соответственно, он уступил свое место Андрею Сибиге. Это тоже профессиональный дипломат с большим опытом, хотя еще молодой, ему нет 50 лет, но он успел поработать советником-посланником в Польше, и, что немаловажно, послом в Турции, еще одной весьма важной с точки зрения приоритетных внешнеполитических коммуникаций Украины в стране. Но это человек, который работал заместителем Ермака и, собственно, ориентируется полностью на него. А де-факто министром иностранных дел является все тот же Ермак. Мы увидим, что он или сопровождает Зеленского во время ключевых международных визитов, или просто от имени Зеленского встречается с международными партнерами Украины сам по себе. Поэтому ему нужен такой министр иностранных дел, который де-факто выполнял бы техническую роль при нем. То есть опытный профессиональный дипломат, но человек без собственных амбиций, претензий на формирование и реализацию идеологии внешнеполитического курса.
А как в Конституции записано, кто формирует
Парламент формирует, конечно, формирует его
я имею в виду, формирует международную политику.
Нет, именно главу МИДа вносит кандидатуру главы МИДа президент. Большинство министров вообще назначаются без формального участия президента, но главу службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны, да, вносят в парламент президент. Поэтому это приоритетная сфера полномочий президента, все же и компетенции, международные дела. Но не офиса президента, то есть вот такая гипертрофированная роль руководителя офиса, то есть администрации, это, конечно, исключительная реальность, которая сформирована при Ермаке, ставшим абсолютно незаменимым элементом всей властной конструкции современной Украины и для, конечно, персонально Зеленского, поскольку Ермак – это такой импресарио. Если Зеленский звезда, то Ермак – импресарио, продюсер, который решает все вопросы. И поскольку продюсер решает все вопросы, то, естественно, его роль укрепляется с течением времени. И хотя многие требуют его замены, надо сказать, что перед войной вообще сложилась мощная элитная коалиция, главной и единственной целью которой было именно удаление Ермака из окружения Зеленского. Но тогда, в связи с началом войны, это все ушло на второй-третий план, а за время, за эти 2,5 года мучительных, конечно, Ермак только укрепился. Он доказал свою незаменимость Зеленскому в третьей степени.
Ну да, ну пока, значит, тяжелый панцирь дар царя не в общем-то никакой
Там есть
гибели
ряд
его не
вопросов.
причина.
Есть ряд вопросов у американских и прочих международных партнеров к деятельности Офиса Президента и к отдельным фигурам Офиса Президента. В частности, есть такой знаковый элемент, не побоюсь слова элемент в данном контексте, Олег Юрьевич Татаров, заместитель Ермака, который курирует правоохранительную систему. Он, надо сказать, что был силовиком-правоохранителем во времена Януковича. Он сам очень молодой человек, ему там что-то 40 с небольшим. Но он из молодых до ранних. Он быстро очень сделал карьеру и уже при Януковиче был заместителем начальника главного следственного управления МВД Украины. И в этом качестве боролся с Майданом, то есть с революцией достоинства 2013-2014 года. Поэтому, когда революция победила, он ушел из власти и был адвокатом. И надо сказать, что он безошибочно выбрал себе клиентов. Он взял нескольких влиятельных клиентов, как из проигравшей стороны партии регионов и окружения Януковича, так и нет. Благодаря чему смог быстро снова всплыть во власти. И сегодня он тоже совершенно незаменим, потому что Олег Юрьевич Татаров удалось отстроить под Зеленского силовиков. Вот когда Владимир Александрович Зеленский приходил к власти, вот в чем феномен Джокера, да, идет к власти шоумен-стендапер. Все посмеиваются, думая, ну что с нами шоумен-стендапер-то сделает? Хотя шоумен-стендапер всем и говорит, что он почистит предыдущую элиту старую. Что он именно представитель антиэлитного тренда, он антиэстаблишментарной силы. Вспомним сериал «Слуга народа». Вот он «Слуга народа». Он идет зачищать элиты. Все, естественно, принимают это как блеф. Ну, как то, что мы Володи Зеленского не видели, да он на корпоративе у нас выступал, а вот он тут день рождения вел, а вот мы с ним за одним столом сидели, он анекдоты травил. Ну что, ну пусть, господи, мало ли, что он там говорит. А потом оказывается, что все так оно и есть. Что он зачищает элиты, и в этой зачистке элит ему, естественно, нужны его верные исполнители, и здесь Ермак и Татаров очень нужны. А у американцев есть ко всему этому вопросу, но пока, видимо, эти вопросы задаются и ставятся недостаточно радикально.
Как, ну, тут у нас есть заместитель, я не знаю даже чей, страшно сказать, по военной части господин Алаутдинов. Вот он уже в очередной раз заявил о победе, причем о победе в этой СВО, а не только победе на Курском направлении.
Ну
Это
так
уже пятая, по-моему,
может быть,
победа.
тогда пора прекращать огонь, если победа? Ну так это же замечательное заявление, просто надо как-то переспросить у Апти Ароновича вежливо. Хотя он заявил пару недель назад, что вас еще спрашивалка не выросла меня спрашивать.
Да, вот
Да. Надо сказать, что Апти
ждем.
Аронович, он же фактически сейчас играет двойную роль Дмитрия Сергеевича Пескова и Игоря Евгеньевича Коношенкова. Он его, по-моему, функции обоих этих людей применительно к не войне, она же спецоперация Z, перешли к Апти Ароновичу Алаутдинову, что, конечно, знаковое явление, что именно спикером спецоперации стал чеченец, блестяще говорящий по-русски, с прекрасным понятийным во всех смыслах этого слова аппаратом. Но только не пишка у него пошаливает. Он оказался, видимо, в бою, особенно в процессе уклонения от боя с украинскими войсками, он смел да нельзя. А вот в общении с медиа, с публикой, что есть основная функция спикера, он как-то не выдерживает, у него, так сказать, тонкая его чувствительная натура, он постоянно срывается на какой-то крик и оскорбление аудитории, если и когда он задает ему не слишком удобный и комплиментарный вопрос. Вот, и, так сказать, но если Апти Аронович Алаутдинов заявил о победе, значит, конец, все, возвращаемся домой. Ну, так это прекрасно. Надо переспросить, еще раз извините, что повторяюсь, надо все-таки уточнить, что именно он имел в виду.
Ну да. А потом он говорит, уже надо строить, чтобы все люди были братья и вообще мир миру.
Что, вы знаете, изучая Эдипов комплекс, природу Эдипова комплекса, я сейчас чуть сделал лирическое
О.
отступление, во время войны же хорошо делать иногда лирическое наступление, иногда лирическое отступление, иногда лирическое позиционное, тоже хорошее название для застольной песни, а то и водки. Что, изучая Эдипов комплекс долгие годы, я понял, что Эдипов комплекс – это не совсем то, это в значительной степени то, что имел в виду Зигмунд Фрейд, но не только то, а это, в принципе, вся совокупность бессознательного ощущения несправедливости окружающего нас мира и тем самым претензии к Отцу, который, во-первых, Господу Богу Отцу, который создал этот мир, во-вторых, праотцу Адаму, в чьем семени мы все согрешили и поэтому лишились возможности жить в раю и живем в этом мире, который далеко не рай, к счастью или к сожалению. И в-третьих, к своему собственному биологическому отцу, который принял волевое решение родить тебя, совершенно тебя об этом не спросив. Правильно? С тобой же не советовались, рожать тебя или нет, и в итоге ты оказался в этой юдоле страданий, которой является этот мир. И вот, соответственно, отсюда возникает и постоянная братская конкуренция братьев, которые, с одной стороны, хотят убить отца, но, с другой стороны, они борются, как Каин и Авель, за отцовская милость, благодеяние, потому что эта отцовская милость не резиновая, она распределяется между братьями. И вот, собственно, первое убийство в истории – это братоубийство. В этом смысле любая война, она по-своему братоубийственная. Вообще, само слово «братоубийство» всплывает, сказать, вернее, само представление о братских народах, как правило, всплывает перед войной или уже в ее процессе. Да, помимо военного контекста никто не думает о народах как о братских. Не говорят же о том, что американские и канадские народы братские. А вот если бы Америка напала на Канаду или наоборот, тогда неожиданно стали бы братскими. А сама война братоубийственной. Так вот, тогда я и предложил немножко модифицировать слоган «Все люди – братья» и сделать его таким. «Все люди – братья Карамазовы».
Все люди, братья Карамазовы, это хорошо, да.
Сюда можно добавить и грузить апельсины в бочках, прямо обращенные, конечно, к Антиарону Чалаудинову с его риторикой. Ну, знаете, Гель, что я понял вот в эти дни буквально, окончательно понял, я долго над этим тоже размышлял и даже просил специалистов креативной группы Бунтмана Белковского помочь мне в этих размышлениях, что они блистательно и сделали, что в чем, вот как можно очень тонко и точно описать проблему, почему в современной РФ не может быть демобилизации уже мобилизованных в 2022 году, и почему Владимир Владимирович Путин, несмотря на все свои неограниченные возможности властителя, и не только властителя дум, а так опасается новой частичной мобилизации и не хочет ее. Об этом прекрасно пишет самая красивая военная экспертка современной РФ Анастасия Валерьяновна Кашеварова,
О, да.
которая объяснила нам очень четко, что вот она дала квинтэссенцию в своем телеграм-канале на днях, что, оказывается, многонациональный РФ народ очень плохо относится к военным сейчас вообще, героям СВО в особенности, героям специальной военной операции, что, оказывается, людей в форме не пускают в заведения общественного питания, что в Курске в некоем рестопабе, в которой это ресторан паб, да, гас или гастропабе, в котором платный вход с гражданских людей берут 300 рублей за вход, а с военных людей 1300. Что, сказать, не обслуживают часто в магазинах военных и так далее, и так далее. А еще выясняется, что это отчасти связано с поведением самих героев спецоперации, которые вечно выпьют лишнего, начинают хамить и буянить. И все это накладывается одно на другое, и дело пришло к тому, что уже русские женщины совершенно не хотят военных. Что военные – это деклассированный элемент. Итак, то есть вот нам Кремль же рассказывает, что герой свой – это ум, честь и совесть нашей эпохи. А получается что? Что нельзя пускать мобилизованного обратно в мирную жизнь, потому что неожиданно выяснится, что он никакой не ум, честь и совесть нашей эпохи, а пария. И что страна, отправившая его умирать, его не любит. Это будет печальное разочарование на фоне посттравматического, да, посттравматического стрессового синдрома. А плюс, вот в такой ситуации надо призывать еще новых людей мобилизовать, которые уже знают, да, что старые мобилизованные пришлись не к чести и не ко двору, и Родина вовсе ими не гордится, а скорее ими брезгует. Вот отсюда и проблемы с демобилизацией, с новой мобилизацией. Вот ведь какая складывается ситуация. И как указывает Анастасия Валерьяновна Кашеварова, что, конечно, все эти коррупционные скандалы в Министерстве обороны подлили сюда горючего. Потому что выяснилось, что все генералы-то все украли. Но то, что олигархи все украли, это мы давно знаем. А, оказывается, все украли еще и генералы, то есть предводители, лидеры военной среды. И получается, что сама военная среда виновата в своих бедствиях. И все заявления о том, что упал престиж военной службы, страна не заботится о своих военных. А почему страна должна заботиться о своих военных, когда сами военные все, сами себе, так сказать, нанесли удар ножом в спину. И украли у страны, этого налогоплательщика, все это дело, а генералов теперь сажают каждый день, по-моему. Такого генерала-пада мы даже и не ожидали. Даже в роковые времена замены Сергея Кужугетовича Шойгу на Андрея Рамовича Белоусова. Поэтому вот как оказывается. И памятуя о том, что хотя Владимир Владимирович Путин продолжает настаивать на своем, что герой спецоперации Z с почетом и честью вернется в мирную жизнь и станет здесь кумом, королю и сватом министру, но мы-то с вами понимаем, как вы как профессиональный историк, а я как историк-любитель, что будет все как после победы в Великой Отечественной войне, что выяснится, что если РФ добилась каких-то результатов, то исключительно благодаря вождю, а не всяким там линейным воинам на тех или иных участках фронтов. И, не, так сказать, не завалят милостями и благодеяниями благодарная Родина своих бойцов. Вот поэтому нельзя их ни демобилизовывать, ни снова мобилизовывать.
Ну, это все эти истории, это истории, в общем-то, абсолютно гангренозные раны, заклеивание пластырем, пока не видно, а может потом само рассосется. Вот это у меня полное ощущение, что именно так и поступают у нас.
Издают жилье в регионах ветеранам СВО, как сообщает нам госпожа Кашеварова. То есть вообще это Каинова печать, ветеран СВО, оказывается. И вот хотелось бы адресовать, конечно, эти вопросы Абти Ароновичу Алаудинову, раз уж на него ему довелось
Он
стать.
ответит, он.
Да, ну просто ну для того, чтобы, как говорил великий русский поэт Константин Дмитриевич Бальмонт, почему я такой нежный, должен все это слушать.
Вот, да, совершенно верно. Вот я этому принципу следую постоянно. Поэтому многие фильмы не смотрю, передачи не слушаю и тоже не смотрю, там телевизор вообще не включаю. российский государственный. Кстати, страшные санкции против России сегодня, лично против Маргариты Симоньян.
Знаете, так бывает, что вот
И...
когда умирает в возрасте там 102 лет какой-нибудь известный евроатлантический писатель или режиссер, меня посещает крамольная мысль, что мне казалось, что он умер уже давно. Вот такая мысль меня посетила по поводу санкций Russia Today. Мне казалось, что они были введены с самого начала. Но проблема-то, оказывается, у вас, Сергей Александрович, у Джозефа Байдена одна и та же. Вы не смотрите Russia Today. Байден
Нет,
тоже не смотрел, а то,
нет.
что ему показали, он удивился и ввел санкции, да.
Вот что это вообще? Да, еще пере... А, нет, Rush Today есть ведь на английском, она первоначально.
Нет, ну, конечно, она для этого и создавалась, конечно. В
Да,
свое
да,
время,
да.
когда, ну, я думаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов продолжает дружить с Маргаритой Симоновной Симоньян.
Нет, не продолжает, он сказал.
Не продолжает. Ну, а я никак с ней не дружил, но, иногда, но были когда-то времена, когда с ней можно было встретиться в открытом пространстве, то есть на какой-нибудь вечеринке или что-нибудь.
Ну, вот так и так проходила и дружба Алексея Алексеевича
Да, и
примерно.
я однажды встретил
Да-да-да.
Маргариту Симоновну, предложил ей концепцию, поскольку мне хлебом не корми, дай кому-нибудь предложить концепцию чего-нибудь. Значит, это тогда как раз с большим успехом прошло выступление певицы Верки Сердючки Андрея Данилко на Евровидении, где она заняла второе место с песней «Лаша Тумбай», что многие трактовали как «Раша Гудбай». И я вот предложил сделать развлекательную версию канала Russia Today с названием «Russia Tumbai», была такая идея. Поэтому, может быть, самое время пришло в эту нишу и сдвинуться. А так, конечно, это же создавалось все на иностранных языках, чтобы мир узнал правду, наконец, о самом себе, который из-за тотального... Ведь в интервью Такеру Карлсону всеведущий и вездесущий Владимир Владимирович Путин что сказал? Тоже очень важный момент, на который мало кто обратил внимание. Что, оказывается, все мировые СМИ, основные влиятельные,
Да.
принадлежат совокупности американских инвестиционных фондов. Поэтому никакой свободы быть не может. Это американские инвестиционные фонды решают, что показывать по основным телеканалам, что сообщать в ведущих газетах мира. Это на полном серьезе заявил Владимир Владимирович. Собственно, именно поэтому Russia Today создавалась, чтобы пробить эту информационную блокаду и создать единственный СМИ, который говорит на английском и приравненных к нему языках, не будучи подконтрольным американским инвестиционным фондом.
Ну да, ну да, да. А, ну да, Rush Today. Мне очень нравилось, как-то эмоционально очень нравилось название испанской ветки России сегодня. Это Русия, ой. Ой. Вот. Вот вам и ой. Ну да, это какой-то, ну это совершенно, по-моему, там действительно, вы правы, что бывают к величайшему, наверное, нашему неведению люди, о существовании которых мы узнаем из их некролога. Вот, но вот тут какой-то это уже 500 раз, наверное, надо было. Надо, не надо санкции. Я не знаю вообще, что они делают, эти санкции, что они, чем они мешают и кому. Да вот
Ну,
тем, кто...
технологические санкции мешают, безусловно, потому что в современном мире жить без открытого рынка технологий невозможно. То есть в технологической изоляции мы не могли бы выжить сегодня даже США, поскольку их значительная часть технологий они потребляют извне, не говоря уже о всяком там сырье для, условно говоря, никакой производства там современных процессоров или в том числе для искусственного интеллекта, чем занимается корпорация NVIDIA, там невозможно без всяких редкоземельных элементов, которые находятся отчасти за пределами США, от значительной части, так сказать. Что уж говорить о стране гораздо менее крупной, такой, как Россия. Поэтому, конечно, технологические санкции, они обходятся постепенно. И вот недавно мы, например, узнали, что существует мощная и крупная авиакомпания Magic Air, которая базируется в Гамбии. Никогда в жизни мы
Oh.
не слышали о существовании авиакомпании Magic Air и о том, что Гамбия вообще крупный игрок на рынке авиаперевозок. Неожиданно это случилось, мы это узнали. А почему мы это узнали? Потому что под флагом авиакомпании Magic Air два больших самолета Airbus прилетели в Минск, национальный аэропорт города Минска, и остались там. То есть они, это так, Российская Федерация закупает теперь самолеты Airbus для каннибализации через Гамбию и авиакомпанию Magic Air. То есть всякие каналы, естественно, для обхода санкций существуют. Но они не бесконечны и не безграничны. Тут на фоне триумфального визита Владимира Путина в Монголию Китайские уважаемые партнеры опять дали понять, что они не хотят иметь дело с субъектами российской экономики до такой степени, что уже даже не то, что российские компании или люди с российскими паспортами не в чести в китайских банках, а просто люди с русскими фамилиями. Независимо от того, какой паспорт у них в кармане. Надо сказать, что и в современном евроатлантическом мире такое нет-нет да проскальзывает, что вот просто если человека зовут, например, Борис Сидоров, а при этом он гражданин Великобритании, даже никогда не был гражданином России, то он уже под подозрением. Не говоря уже о всех людях, родившихся в Российской Федерации, независимо от года рождения и текущего гражданства. Эти под подозрением все. Но не все же ожидали, что Китай, дружественный нам, так сказать, который с нами брат снова навек, после некоторого перерыва, так сказать, так себя поведет. И вот, а ведет ведь так себя. И все сложнее и сложнее технологические санкции преодолевать. Это же касается и финансовых санкций, поскольку все боятся вторичных санкций, введенных Джозефом Байденом в декабре прошлого года. А что касается санкций по отношению к физическим лицам, то, знаете, нет ни прозрачного механизма ни введения этих санкций, ни отмен. То есть нельзя вот четко сказать, что вот олигарх такой-то попал под санкции потому-то. А вот по другой причине он вышел из-под них. Потому что изначально как-то подразумевалось. Это никто не утверждал. Ни официально, ни полуофициально. Это было такое common knowledge, как бы общее знание и мнение. Что если российский магнат, миллиардер, у которого эти миллиарды арестованы в свободном мире, осудит войну и отречется от Владимира Владимировича Путина, да еще и там поддержит каким-то образом Украину, то он выйдет из-под санкций. Ничего подобного. Ну, из-под санкций вышло энное количество людей, но никто из них не осуждал публично войну, не откликался от Владимира Ильича Путина и не поддерживал Украину, кроме одного, Аркадия Воложа из Яндекса. Ну и то, Аркадию Воложу пришлось до этого еще отдать, собственно, все активы на территории РФ. Да? А там, ну, из-под санкций вышел, там то один выходит, то другой. Мы постоянно читаем, что разные люди выходят из-под санкций. Самый известный это Григорий Березкин, вот, младший партнер клана Ковальчуков, то есть одного из самых близких Владимира Владимировича Путина клана. Но почему он вышел из-под санкций, нам не докладывают. Мы, опять же, у нас спрашивал, и не выросло, как справедливо указывает Абтиар он Чалаудин. В этом смысле. Евроатлантический мир молчаливо нас посылает в баню, а не так ярко и экспрессивно, как Абтиар Онович. Но по смыслу одно и то же. То есть недорогие-то россияне простые, в том числе антивоенные, многократно публично высказывавшиеся против войны, попадают де-факто под санкции, потому что их за их, так сказать, почти русские фамилии и сам факт рождения в РСФСР гоняют. А олигархи почему-то, что какие-то там происходят подводные течения и выходят. А неизвестно почему. В этом смысле, да, санкционный аппарат не продуман и недоработан, Сергей Александрович. Очень трудно с вами не согласиться.
Да. Но вот китайцы какие-то вот все-таки как изменилось все? Не прошло и 75 лет, как с тех времен, когда, например, в том же Владивостоке и находке каждый китаец был Ваня, а каждый не китаец был капитана. Вот по воспоминаниям моего собственного отца, который
Да,
там.
кстати, ведь
Да.
недавнее утверждение многих наблюдателей и комментаторов, что события в Курской области первое со времен Второй мировой войны вторжение иностранных
Ой, да ну,
на
Господи.
нашу территорию, мягко говоря, почему-то игнорирует сам факт вторжения на Даманский, не так ли?
Да.
Тайского в 1969 году, так что не первое, как минимум второе.
Ну, и сейчас сами говорят, что вот Даманский клочок земли, все потом раздули, и мы сами и раздули, и наши газеты, и отдайте нам, пожалуйста, китайские дипломаты, отдайте нам чернильницы, которыми кидались в китайское посольство. Как помнится, вот этого не было ничего. Но вообще все это досужие разговоры, потому что Вторая мировая война, да, прежде всего задевала те страны, которые ныне, ну, я имею в виду ее часть, называемая Великой Отечественной, задевала те страны, которые теперь независимы, те республики. Независимые. И в них входили первыми и уходили последними. И
Ну,
это
на
вообще
Российскую
какой-то.
Федерацию тоже входили под Москвой, все
Да,
Россия.
конечно, еще как входили, еще как входили, но это какие-то те аналогии, которые ни к чему не пробудили, никакой священной войны, никаких призывов не вызвали. Владимир Владимирович Путин постоянно говорит вообще, что все это ерунда, и не так, конечно, страстно, как Алаутдинов, но говорит, что все это ерунда, ничего, вытесним, вытесним. И
Ну,
уже
конечно.
почти вытеснили.
Ну, нет, а священной войны не может быть не только потому, что, понимаете, ведь многонациональный РФ народ, как показывают, все больше показывают социологические исследования из года в год. Я, разумеется, понимаю, что при жесткой автократии, а тем более при тоталитаризме, социологическая оптика сильно искажает, потому что боятся говорить правду, а кроме того, сами все количественные результаты не всегда свидетельствуют о качестве процесса. Ну, это общая проблема социологии в свободном мире тоже, но она усугубляется в закрытом обществе, где, так сказать, нарушается сам механизм трансляции точки зрения респондента. Кстати, только что по недавнему совсем опросу резко выросла популярность китайских автомобилей в РФ. Это напоминает мне старый советский анекдот о том, как Господь Бог поставил Еву перед Адамом и сказал: «Выбирай». Это были первые демократические выборы. Ну, конечно, хотят популярность китайских, поскольку нет других никаких, абсолютно не
Ну да, в общем-то,
осталось.
да. Да уж, конечно уж. И то все
А так
дорожает
вот, социологические
сейчас.
исследования показывают, что из года в год растет взаимное недоверие недорогого россиянина и его желание, недорогих россиян, и желание всякого недорогого россиянина жить своей жизнью, а не коллективной.
Ну да.
В условиях такой психологической готовности объединиться ради больших свершений, ради священной войны, нет в принципе. Но кроме того, в этом не заинтересованы и власть, в этом не заинтересован Кремль, поскольку он не хочет, чтобы россиянин вышел из этого состояния атомизации и тем самым открыл себе волю к большим коллективным усилиям, потому что сегодня идут воевать священным образом, завтра священным образом идут требовать своих прав назад. Нет, это Кремлю не надо. Ему нужно, чтобы, опять же, именно поэтому никогда ветеран спецоперации Z не будет кумом королю и сватом министру, как обещает Путин, потому что когда он придет за своей долей в победе, ему скажут: как? Это государство выиграло войну. И лично Владимир Владимирович, а вы-то что? Вам дали счастливую возможность в этом поучаствовать, но вам больше ничего не должны.
Ну, в общем-то, мы прекрасно знаем, как относились и к фронтовикам, и в особенности к инвалидам войны. Мы очень хорошо знаем, как это
Да, ну,
было и
войну же
после
выиграла
Второй мировой.
партия коммунистическая, лично товарищ Сталин.
Да, 10 сталинских ударов,
Конечно.
да, были нанесены. Я хочу очень ненадолго вернуться к жизни олигархов, потому что, судя по всему, вашего любимца, одного из ваших любимцев, Станислав Александрович, вот при нем состоял Уолтер Айзексон, при нем состоял, и все за ним ходил, записывал, как Левий Матвей. И написал книгу про Илона Маска. И называется она «Илон Маск».
Книгу
Эта
прекрасно,
книга.
я читал
Вы
ее.
читали ее, да? Так что вы можете порекомендовать. Я не знаю, каков перевод, но все равно.
Я читал его в оригинале, правда, не в переводе.
Да.
И могу сказать, что это очень хорошая книга, я ее всячески рекомендую. Я собирался даже сделать по ней отдельное видео, но физически не успел. Потому что там, собственно, раскрываются многие особенности, что для меня особенно лично, для меня интересно, особенности психологии Илона Маска, коренящейся в его детстве. Там это очень ярко и выпукло дано. То есть эта книга не то, что это не панегирик Илону Маску, это не повесть о коммунисте, поэтому скучно вам и тем более противно не будет при прочтении этой книги.
Ну, эта книжка не о том, как гениальный человек семимильными шагами шел во благо человечества к успеху. Нет?
Нет, это книга об этом огромном эго, в котором есть свои положительные и отрицательные, и темные, и светлые стороны, и которые, поскольку это один из ключевых трендсеттеров мира, то очень интересно, как он взаимодействует с этим миром, остающимся для него достаточно враждебным и страшным.
Ну да, ну, в общем-то, конечно, это лучшая книга об Илоне Маске, это графические романы «Железный человек». Кстати, «Железный человек» встретился в одной из серий, встретился и на какой-то конференции помахал рукой и сказал: «Привет, Илон». Вот.
Да, и здесь как раз, мне кажется, можно сделать синтетический комбинированный роман «Железный Маск».
«Железный Маск» это...
Помните
Да.
знаменитую пародию Сан Саныча Иванова?
Да.
Как? Облако-то как?
Да,
Забыл.
да, 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 да.
Да.
Да, это хорошо. Да. Так, ну что же, мы сделали. У вас есть что предложить?
Мне могу предложить только канал Белковский с очередным будет на днях выпуск по итогу киноагента нашего офигительного шоу «Киноагент», поскольку я напоминаю, что на канале Белковский я в трех ипостасях. «Паразит» — это мастер застольной беседы, «Параклет» — утешитель сердец. И «Офигитис» — это все греческие термины, официальный рассказчик офигительных историй. Вот наше офигительное шоу «Киноагент» с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Подводим итоги 81-го Венецианского фестиваля, который заканчивается послезавтра. И будет на следующей неделе еще новый выпуск проекта «Параклет. Утешитель сердец» тот самый. Первый выпуск был «История моего алкоголизма», а во втором будет еще круче.
Да, она обсуждалась в чате. В чате обсуждалось очень серьезно здесь у нас на какой-то из предыдущих передач. Итак, да, Айзексон еще написал книгу про Стива Джобса. Спасибо, Вася Боков. Да, так что вот я думаю, что вы ее с интересом прочтете. Шоп «Дилетант Медиа» предлагает вам эту книгу купить у нас. Ну вот, здесь про Апти Алаутдинова. Апти говорит с явно выраженным чеченским акцентом, просто не употребляет слова «паразиты». Вы, наверное, не очень хорошо разбираетесь в тонкостях чеченского языка. Апти не говорит на русском блестяще. И что, ВВ?
Нет, ну, на мой взгляд, Аптиарон говорит лучше многих по-русски, я
Это
бы сказал.
правда, кстати говоря.
Вот, да, а то, что он не использует слова «паразиты», я подумал, что также я мог бы внести свой вклад в филологию и в лингвистику, не побоюсь этого слова, и предложить термины слова «параклеты» и слова «офигитисы». Нужно разработать эту теорию и концепцию.
Да, много дел и научных занятий нам предстоит, и нашей исследовательской группе инновационной. Здесь у нас
Кстати, извините, я вот
процитировали.
откликнусь
Да.
по слову пришлось, что называется, что Владимир Владимирович Путин продолжает обильно агитировать за то, чтобы молодые россияне шли в науку, и эти его призывы пользуются неизменной поддержкой со стороны российских силовых структур и правоприменительных органов, потому что только что очередной крупный ученый в области гиперзвука, директор одного из институтов Сибирского отделения Академии наук, получил, кажется, 20 лет тюрьмы за передачу секретов не кому-нибудь, а уважаемым китайским партнерам, с которыми мы должны дружить, по идее, и так делиться с ними щедро всем, что знаем. А тут мало того, что китайцам нельзя было ничего рассказывать, так еще и 20 лет тюрьмы. Еще раз напомню, что, так сказать, все молодеет, в том числе и тюремные сроки в Российской Федерации. Поэтому, если этот тип приключений вас не очень занимает, то, может быть, вы займетесь наукой где-нибудь в другом месте.
Ну да, это интересное приключение заниматься наукой, и всегда это было, как объясняли еще советским руководителям, что фундаментальная наука, один из ученых объяснял, это не общая теория винта и гайки, это совсем другое. Но мне кажется, сейчас вот в этом идет очередной бешеный скачок, бешеный бросок неизвестно куда, когда фундаментальная наука, особенно сделали еще такую ситуацию, когда международные связи, без которых фундаментальная наука очень плохо себя чувствует, то мне кажется, это действительно путь в никуда. А как вам освоение Арктики? Вот.
Мы с вами обсуждали морскую коллегию и
Да.
сказку о рыбаке и рыбке, и старик и море, да? О том, что надо владычицей морской, это кто-то хочет стать давно. А освоение Арктики же увязано во многом с этим самым глобальным потеплением, да, что там подтают льды, и поэтому ледоколы будут не нужны. И поэтому по Северному морскому пути гораздо ближе, естественно, возить грузы из Восточной Азии в Европу. Это главная ставка. Но, понимаете ли, пока сохраняется нынешняя конфронтация, вряд ли это удастся в полной мере задействовать. Поэтому тут так или иначе надо прекращать войну, вот, чтобы задействовать потенциал Северного морского пути. А здесь есть известные противоречия, потому что те же люди, которые рассуждают о приоритетном развитии Северного морского пути, те же люди говорят о необходимости ни войны до победного конца. И, конечно, противоречие по Гегелю движет историю вперед. Я не сомневаюсь, что оно будет диалектически преодолено. Ауфхейбунг по Гегелю. Тот самый случится с нами. Но случится ли он с нами при нашей жизни? И, так сказать, это отдельный большой вопрос.
Да, да, именно так. Скажите, пожалуйста, а все-таки великий смысл монгольского путешествия? Это
Мимо того, что
что?
нужно было все-таки все дальше глубже вникнуть в ролевую модель Александра Ярославича Невского, безусловно.
Ну да, это мы
Если на Северном
обсуждали.
морском пути можно утопить еще какое-то количество рыцарей без страха и упрека, если уж не на Ладожском озере, то, кстати, 5 апреля же день битвы на Чудском озере, да, 5 апреля, да, и, который Эдуард Вениаминович Лимонов предлагал сделать Днем нации. Вот, мне кажется, Владимир Владимирович, как наследник Александра Невского, мог бы этим воспользоваться. Смысл был в том, что Владимира Владимировича Путина не арестовали. Другого смысла я не вижу. Потому что я проанализировал официальную программу визита, там были пункты про строительство ТЭЦ или ТЭС в Улан-Баторе, про наращивание поставок нефтепродуктов. Ну, это важные, безусловно, вопросы, но не уровня величайшего диктатора мира, каковым является Владимир Владимирович Путин, чтобы он еще сам оторвал свои резиновые спортивные части тела и, так сказать, мчался в Монголию ради этого. И, конечно, был очень важный пункт. Помните, еще больше года назад мы с вами здесь, в нашем сет-даун-шоу, обсуждали чумных сурков. О том, что с территории Монголии проникают в РФ чумные сурки и заражают все вокруг чумой, что крайне небезопасно для РФ вообще и сопредельных с Монголией регионов особенность. Это тоже обсуждалось, да, в Улан-Баторе. Но поехал Владимир Владимирович только для того, чтобы показать, что его никто арестовывать не собирается. А значит, во-первых, он не находится в полной международной изоляции. Даже те страны, которые ратифицировали, как Монголия, статут, то есть устав Международного уголовного суда, относятся к нему с всевозрастающим уважением, несмотря ни на что. А во-вторых, что сам этот Международный уголовный суд – это полная ерунда ваша. Видите, никто его не уважает, и зачем обращать внимание на всякие его решения. Я не знаю, говорил ли уже кто-нибудь, например, Валерий Дмитриевич Соловей или кто-то еще из политологов о том, что ездил двойник в Улан-Батор, а не сам Владимир Владимирович. Но если ездил сам, то, безусловно, все так, как нам с вами представляется. Тем более, что другой наш с вами кумир Сергей Александрович Марков на
Так.
этой неделе выдал на гора целостную концепцию, почему, кто и почему стоит за ордерами Международного уголовного суда в отношении господина
Да,
Путина и Марии
что-то такое
Александровны
было, да.
Беловой. Все очень просто. Стоит международное лобби педофилов. Педофилы хотели заполучить украинских детей к себе, в свои жаркие объятия. Для того, чтобы этого не случилось, Владимир Владимирович Путин вывез детей из Украины в РФ. А и тут так получилось, что, оказывается, брат прокурора Карима Хана, прокурора Международного уголовного суда, который этот ордер и сварганил, он как раз был осужден за педофилию, осужден был. И выпущен из тюрьмы как раз вот в дни, когда этот ордер готовился. То есть это явно, так сказать, вот педофильское лобби сработало, оно и стоит за этими гонениями. И поскольку, естественно, монгольский народ, наш бывший старший геополитический партнер во времена Александра Ярославича Невского, относится к этому с подчеркнутой брезгливостью, то он не мог арестовать Владимира Владимировича в такой ситуации.
Да. Ну что ж, хорошо. А все-таки откуда сурки-то забегают в Монголию? Из Монголии понятно. Монголия перед сурками главный, я бы сказал, форпост. Вот.
Вот
А вот
свой уголок
откуда они
забрала в
забегают?
руками.
Неужели из Китая?
Ну, все может быть. Да? Во-первых, естественно, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки окружают РФ сетью биолабораторий, где готовится нечто смертоносное. И господин Ковальчук-старший, Михаил Валентинович Ковальчук, который главный неформальный главный ученый Российской Федерации, главнее, чем вся Академия наук вместе взятых, он президент Центра Курчатовский институт, как мы знаем, и по этому поводу к Курчатовскому институту присоединяют десятки всяких разных научных учреждений, давая понять, что Российская Академия наук и близко не располагает такими ресурсами ни моральными, ни интеллектуальными, ни материальными. Он говорит о том, что вот ядерная угроза – это фигня. Самое страшное, это, конечно, угроза, это биологическая угроза, и наш злейший враг, Соединенные Штаты, это понимают. Они запускают всякие вирусы, и комары летят откуда-то из стран глобального юга, да, как мы
Да,
недавно.
я читал ужасно. И вот вы спрашиваете, волоса мои подъялись дыбом. Вот спрашиваете, что с прической.
Да,
Вот эта
то комары,
прическа
то
и есть.
сурки, конечно, поэтому там вот, так сказать, и биолаборатории-то существуют не только в недружественных странах. Собственно, по одной из версий постоянно же возникают новые версии, почему устроена спецоперация Z, почему это обязательно надо было сделать. Они периодически меняются, но еще тогда, в 2022 году, была версия о том, что это большой бизнес-проект, что Россия на этом заработает 15 триллионов долларов, потому что примерно столько стоят все полезные ископаемые на оккупированных и аннексированных территориях. а в канонической Украине остается гораздо-гораздо меньше. И тогда, в 22-м году, когда на повестке дня очень остро стоял вопрос лития, необходимого совершенно для литиевых батарей и всего прочего, и цены на литий стремительно росли, тогда утверждал, что в первую очередь нужны литиевые запасы Восточной Украины. За эти 2 года литий подешевел почти в 3 раза, поэтому на него уже не так обращают внимание. А Дмитрий Анатольевич Медведев тут в своем телеграм-канале подчеркивал, что вообще все полезные ископаемые нужны, не только литий, но 15 триллионов. Поэтому сколько бы ни терял РФА, не 15 триллионов, это все равно больше. Так что пошли за полезными ископаемыми. Как их разрабатывать в серой зоне без технологий международных финансов, населения, в конце концов, это непонятно. Но ну, так сейчас вопрос не стоит. Это поручит Абсиару Шалаудинову с его партнерами. Я не сомневаюсь, что они совсем блистательно справятся, как и со всем остальным, за что берутся. А вот Сергей Александрович Марков говорит, что нужно педофилов международных разгромить. Давно уже идет разговор о том, что, собственно, Украина могла превратиться в оплот международного гей-лобби. Это нужно было предотвратить. Потому что иначе геи с украинской территории устремились бы в Российскую Федерацию и совратили бы наших детей и так далее, и так далее. Ну, очередная история, это, конечно, противодействие чумным соркам, комарам и всем прочим, всему биоразнообразию животного и растительного миров, враждебного нам, которые отправляют в нам. Поэтому, в общем, ясно, что победа или смерть. Других вариантов нет.
Да, все и все жутче и жутче становится ведь картина, вот предоперационная картина. Вот в этом приемном покое этой спецоперационной
Конечно, было
вот
ясно, что
было
все с
такое.
одной стороны геи, с другой педофилы, с третьей комары бронебойные. И куда податься-то бедному россиянину, тем более лишенному полезных ископаемых Украины на 15 триллионов, которые должны окупить все это безобразие, всю эту радость, прошу прощения. Весь этот гул страстей.
Еще остается некоторый резерв. Это зомби. Это все-таки зараженные. Это зомби-лобби. Причем надо вот специально культивируемые в Гаити, вот здесь вот в Гаити культивированные перенятые способы выращивания зомби. Вот и знания об Ароне Субботе. И вот это лобби тоже.
Мы же видим, что и в Гаити царит какая-то колоссальная политическая нестабильность. А
Да-да.
Америка всегда создает политическую нестабильность, мы знаем, там, где нужно придумать какую-то большую провокацию против России. Поскольку
Правильно.
не устает подчеркивать Владимир Владимирович Путин, вообще весь смысл усилий Запада на любом направлении, по любой теме, направлен на уничтожение России.
Ну,
Потому что
конечно, да.
крупная, сильная, самостоятельная страна с гигантскими полезными ископаемыми. Правда, если в России и так много полезных ископаемых, зачем еще украинские, непонятно. Но мы не будем уходить в мелочи.
Это
Да,
мелочи, действительно, это.
это по известному анекдоту про мудрого филина, к которому пришли зайцы и спросили, как им кардинально улучшить свою жизнь. Мудрый филин сказал: станьте ежиками. Они очень обрадовались такому мудрому совету. Потом пришли к филину второй раз и спросили: мудрый филин, а ты забыл нам объяснить, как нам стать ежиками? На что мудрый филин ответил: я стратег, а это все ваши тактические вопросы.
Да, это
Поэтому
ваш тактический
на
вопрос.
тактике должны, ну, зомби, я уверен. А вампир-сообщество, естественно, есть патриотический пласт этого вампир-сообщества. Но есть
Да.
не патриотический, наверняка Запад хочет живой крови. Я в свое время, вот лет 20 назад, я помню, что в мэры Сергиева Посада, а Сергиев Посад все-таки это сакральное место, строится Сергиев Лавр и так далее, теперь еще и строится Рублева, баллотировался директор Сергиево-Посадского мясокомбината, очень солидный джентльмен, по фамилии, подчеркиваю, Упырев.
Вот так.
Тогда, собственно, я еще практиковал, промышлял, не побоюсь этого слова, политическими консультациями. Мне предложили придумать слоган для господина Упырева, я его придумал. России нужна свежая кровь. Упырев. Вот
Упырев, да.
поскольку западному вампир-лобби не хватает явно свежей крови, то она нужна в РФ. А кто же не главный культиватор свежей крови, ее не воспроизводитель, как кровавый режим Владимира Владимировича Путина? И вместо газопроводов, по которым уже не идет животворящий российский газ в Европу, возникнут кровепроводы. Анатолий Борисович Чубайс говорил о том, что вот по газпромовским сетям можно поставлять водород. Вместо водорода пойдет кровь. Станет кровью, если, конечно, Российская Федерация не сможет дожать спецоперацию Z, но Абтиар Рончо-Лаудинов не позволит нам так рассуждать.
Несколько лет назад правда просочилась. Правда просочилась через сериал «Вампиры средней полосы». Но после второго сезона как-то его тихо-тихо прикрыли. И, в общем-то, не слышно, не видно. И там была главная информация, что сказки, вампиры не боятся солнечного света. Так что вот все. И это была действительно утечка. Это была утечка тайной информации.
Да, и конечно, потому что если вампиры не боятся солнечного света, то непонятно, как с ними бороться в принципе. И
Все,
если
конечно.
Верховный суд уже запретил ЛГБТ-движение международное,
Да.
представляете, завтра Верховный суд запретит вампиров и зомби. Вот.
Да.
Мне кажется, в первую очередь нужно, чтобы Верховный суд запретил зомби-сообщество.
У нас когда-то попытались бороться с оборотнями в погонах, но ничего не получилось в свое время. Было такое дело. Я хотел спросить, а вот очень нервный человек Эрдоган и обиженный страшный человек Эрдоган, он стремится в БРИКС теперь? Или он кого-то этим пугает?
Нет, ну он собирается уже сидеть на многих, на всех 12 стульях. И, конечно, нельзя сказать, что он кого-то сильно пугает, но тем самым, ну, БРИКС же никого ни к чему не обязывает. Да? Это объединение без четкой структуры, без взаимных обязательств его членов. Ну, туда входят прямые конкуренты на международной арене, типа Китая и Индии. Да, а вот уже палестинская автономия попросилась, палестинская национальная администрация тоже в БРИКС. Да, сказать, глядишь, и Хамас уже попросится в БРИКС. Там кого только нет. Но анализируя на этой неделе результаты, вы сейчас удивитесь, но это связано одно с другим, земельных выборов в ФРГ, где в Тюрингии и Саксонии значительный успех заполучили радикальные политические силы, причем в двух флангах. Это считающийся ультраправой альтернативой для Германии и считающийся ультралевым блок Зары Вагенкнехт. Причем, что тоже характерно и показательно, различий в программах между блоком Зары Вагенкнехт и АФД немного. Поэтому почему одна сила считается ультралевой, а другая ультраправой, объяснить невозможно. Вернее, возможно только одним, что само разделение на правых и левых глубоко устарело. И просто есть радикальные антиэстаблишментарные силы, которые в рамках этого феномена Джокера нарастают. И, но тут опубликовали карту Германии по религиозным предпочтениям. И выяснилось, что именно в ГДР максимально высокий уровень атеизма и вообще пренебрежение христианства. Ну, поскольку с 1945 по 89 годы царила там религия коммунизма, ну, по крайней мере, 49-го, вот, которая сейчас не допускала никакого христианства. Хотя именно в этой ситуации сформировался христианский пастор, отец Ангела Меркель, сам Ангела Меркель. То есть, естественно, это были не жесткие гонения, но и полное вытеснение христианства из концептуальной сферы бытия и сознания человека. И, кстати, вспомним, мы с вами это обсуждали несколько недель назад, что именно поэтому в ГДР не сложилось такого чувства вины и покаяния, как в Западной Германии,
Не сложилось.
потому что в ГДР, собственно, и не говорили о том, что немецкий народ в чем-то виноват. Это немецкая буржуазия виновата в том, что она в союзе с другими буржуазиями, отрядами буржуазии привела к власти Гитлера, а немецкий народ ничего, он, так сказать, с ним все в порядке. Именно поэтому гораздо сложнее идут реформы в ГДР, чем на территории бывшей ГДР, чем в западных землях.
Но
А
еще
вот...
ко всему, я прошу прощения, это к этому. Еще
Да.
ко всему к этому, в Западной Германии очень было разных конфессий, сильна деятельность именно социальная, именно о том, куда ж нам плыть. Мне показывали в одной евангелической академии кресло, в котором сидел вот на таких вот собраниях, конференциях, сидел Вилли Брандт тогда, и там вырабатывались пути строительства новой Германии. Этой части, там она уже была как бы построена. Один только Лаврентий Павлович Берия в 1953 году усомнился в том, что надо строить какой-то социализм в Германии. А там он как бы был уже вообще, изначально,
Вот. И
априорно.
потом, если посмотреть на картину выборов вот сейчас, не только в Германии, но и во Франции. Вот, например, в результате, как мы знаем, победы с одной стороны Меланшона, а с другой национального объединения, премьер-министром Франции сегодня становится Мишель Барнье.
Да.
Консервативный 73-летний политик, еще и из призыва Жака Ширака, если мне память не изменяет, он был тогда первым министром, мне кажется. То есть, иными словами, в результате вот этих всех возвышений радикальных элементов, возникает пространство для компромисса, потому что все-таки выборы в Германии на самом деле выиграл Христианско-демократический союз. Он будет формировать, в том числе и земельные власти Тюрингии и Саксонии. А вот в итоге возникает именно пространство для христианско-демократического компромисса. То есть это компромисс, возвращающий Европу к мысли о христианской идентичности. И вот тут мы возвращаемся, с чего начали, к Эрдогану. Что Реджеп Тайип Эрдоган сделал великое дело за 20 лет своего пребывания у власти. Он исламизировал Турцию. И тем самым ясно дал понять, что Турция не будет частью Евросоюза. Причем это улица с двусторонним движением. С одной стороны, из-за его действия она не становится членом Евросоюза. С другой стороны, из-за того, что она не становится членом Евросоюза, значит, Европа имеет возможность вот стать снова, вспомнить о своей христианской идентичности, поскольку если бы огромная Турция вошла в Евросоюз, уже о христианской идентичности как единой для всей Европы говорить бы не приходилось. Надеюсь, что это будет учтено и при всяких обсуждениях о приеме в Евросоюз с Албанией и Косово. Это тоже непростой, как минимум, вопрос. Поэтому, да, христианская идентичность – это великая вещь. И странным образом, ведь божественный замысел в истории, он реализуется не линейно часто, а очень зигзагами извилистые. И, может быть, мы наблюдаем нечто подобное, хотя я не исключаю, что во мне говорит избыточный христианский оптимизм.
БРИКС это
В
как
общем, на
СЭФ?
МСОЕ Эрдоган пусть идет. БРИКС – это отлично, это прекрасно. Это значит, что, по крайней мере, Турции не будет в Евросоюзе, что устраивает Евросоюз и Турцию с точки зрения их стратегических целей и приоритетов развития. Турция будет исламской страной, а Евросоюз – христианской. Слава Богу.
Ну да, ну, в общем-то, понятно тут, что как что меняется еще ко всему на Южном Кавказе. И такое устраниться от этого, наверное,
Кстати,
будет
значит, Иран
легче.
попытался заблокировать
Да.
задание Зангезурского коридора через Армению. Здесь явно поддержал Армению и вызвал даже посла Российской Федерации, сказав, что там нежелательно никакие поползновения в направлении создания Зангезурского коридора через Армению. А мы с вами говорили, что наш-то рот разинули, ФСБ РФ должна была контролировать.
А, ну да,
Он
конечно,
же
да.
Синюйский коридор со всей контрабандой, серым импортом и экспортом, чем только нет. Но дабы полностью игнорировать мнение уважаемых иранских партнеров, сегодня Москва не может. Иран тут собирается баллистические ракеты поставлять, без которых продолжение спецоперации Z выглядит не столь бодренько, особенно в неразрешимой ситуации с частичной мобилизацией, которую, с одной стороны, надо проводить, а с другой стороны, мы начали сегодняшний сит-даун-шоу с попытки разобраться, почему это так болезненно для современной РФ и даже, в общем, весьма немилосердного Кремля. И если можно, Сергей Александрович, я хотел бы под занавес маленькую
Да.
темку затронуть. Дело в том, ну, продолжались же всякие треволнения, связанные с Павлом Валерьевичем Дуровым и Телеграмом. И я как раз подумал и хочу публично это предложить к обсуждению и нашей аудитории, и Павлу Валерьевичу, что если все-таки ему придется уступить контроль над Телеграмом, что сейчас обсуждается, то прекрасный бизнес-проект, навеянный достижениями Павла Валерьевича Же, это глобальный маркетплейс спермы мужской.
Да.
Да? Такой типа Wildberries спермы. А, да, потому что это, во-первых, гигантский прорыв в направлении репродуктивных свобод женщин. Что сейчас ключевая тема, кстати, выборов в США, да, в контексте абортов, но все равно. Репродуктивное, прошу прощения, благовок по Фрейду, свобода женщин. Да? Когда ты выбираешь себе отца, биологического отца ребенка, в общем, а в самом биологическом отце физически рядом с собой и не нуждаешься. И можно вообще разделить категории биологического отца и юридического отца. Это могут быть разные люди. Нажал на кнопочку, и ты получаешь имя ребенка с тем геномом, который тебе надо. А для мужчин это колоссальный выход из положения накануне победа искусственного интеллекта, поскольку искусственный интеллект сократит сотни миллионов рабочих мест, как прогнозируется, в том числе по очень мужским специальностям, в первую очередь юрист и финансист. Вот этих искусственный интеллект зачистит в огромных количествах. И чем тогда мужчине заниматься, если он больше не может быть ни юристом, ни финансистом, точнее, может быть, но только за свой счет? Вот глобальный маркетплейс спермы откроет ему соответствующие возможности, поэтому предлагаю нам всем, обращаясь к аудитории, обсудить это дело как в ближайших
Да,
выпусках,
надо, конечно,
так
это
и
будет
вообще.
обсудить. Причем это ведь мирная альтернатива, чем заняться мужчинам в условиях искусственного интеллекта.
Так.
Это мирная альтернатива по ходу на СВО и заключению контрактов, например. Вот это.
Разумеется.
Вот. Так что давайте будем обсуждать. Это еще одна передача. Наше сит-даун-шоу завершено. Всем всего хорошего. До свидания.
Белковский, прошу прощения, Сергей Александрович Бунтман и Белковский были с вами. До встречи через неделю в Сет Даун Шоу. Огромное
До
спасибо.
свидания.
Пока.